В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы после игры с Астон Виллой и перед матчем с Лидсом. Ведем программу мы вместе с австралийским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, у вас оптимистичное настроение сейчас, да?
Ну,
все хорошо?
По жизни я всегда оптимист, но в данный момент сложно слишком много оптимизма находить во всем этом.
Почему? Причем Дэвид Симмонс сказал, что Артету надо оставить надолго, он приведет Арсенал к небывалому триумфу. Сегодня буквально.
Не знаю, мне больше нравится оптимизм из вашей теории о том, что Артету не уволят до того, как Глейзеры не уволят у себя. И сегодня это как-то больше вероятно, чем вчера.
Слушайте, надо мне, наверное, тут подрасшифровать эту тему. А то уже меня спрашивали, почему я думаю, что Глейзеры, то есть не Глейзеры, а Кронки, следят за Глейзерами ревностно. Потому что Глейзеры выигрывали Супербол в Америке, а Кронки нет. Потому что Глейзеры подняли бешеным образом выручку коммерческую Манчестер Юнайтед в разы, а Кронки нет. И потому что Глейзеры выводят в легкую деньги из клуба, и недавно они вывели еще 150 миллионов из него, а Кронки нет. И поэтому они смотрят, есть еще куча факторов, которые Кронки считают, что Глейзеры идут впереди планеты всей. Это озвучивалось просто текстом. Стэн это говорил лет там 8 назад. Что вот, там я смотрю на Глейзеров, там им это орут, чтобы они не уводили деньги из клуба. А почему нельзя уводить деньги, если это их клуб, их собственные деньги? Ну, такой логично капиталистический, в общем, пассаж. Поэтому я думаю, что назначение Артеты тоже следствие того, что был назначен Сульшер. И не увольнение Артеты в прошлом году, это следствие того, что у Сульшера тоже были провалы, и его тоже не уволили. И в прошлом году, между прочим, так уже все забыли, Манчестер Юнайтед дома проиграл Тоттенхэму 1-6. То есть вчерашняя история с 0-5 Ливерпулем, это типа не эксклюзив прямо уж такой эксклюзивов. Однако я понимаю, да, что проиграть Тоттенхэму, это, видимо, менее обидно, чем проиграть Ливерпулю для манков. Хотя, с другой стороны, я бы сказал, что Тоттенхэму проиграть еще более обидно, не потому что там мы в Арсенал, за Арсенал болеем, а потому что Тоттенхэм, он по амбициям слабее Ливерпуля. И проиграть такой команде, это еще более противно, мне кажется. Но, тем не менее, они расценили это как полный гром, там вообще беду, катастрофу и так далее, которая она и является, безусловно. Но мы сегодня в телеграм-канале Матчдэй проводили опрос, уволят ли сегодня-завтра Сульшера. Так вот, и я сам проголосовал, и люди тоже считают, что Сульшеру тоже ничего не грозит сегодня. А раз не грозит Сульшеру, значит, не грозит и Артете ничего. Сульшеру не грозит потому, что, во-первых, выступил Брайан Робсон. Вы помните такого игрока, Влад?
Конечно, конечно.
Да. Так вот, Брайан Робсон, он был капитаном сборной Англии, на всякий случай. Он сказал, что Манчестер Юнайтед должен с Сульшером скрепиться еще больше после этого поражения, соединиться и продолжить путь. Мы все за это, конечно, да, глобально говоря. Потому что чем дольше Сульшер работает, тем меньшей силой будет Манчестер Юнайтед. И я думаю, что ему сегодня ничего не угрожает, да. Я думаю, что все там. Ну, то есть все понимают, да, что это плохо, но я не верю в то, что его сейчас уволят. Если продолжится все это, да, конечно, там из-под него вышиблен уже стул. Но я думаю, что нужен набор результатов дальнейший для того, чтобы все это... Ну, там, не знаю, поражение от Аталанты, поражение от Тоттенхэма. Там у них хорошая серия у Манчестер Юнайтед, знаете, такая серьезная, взрослая. Поэтому там можно набрать поражений для увольнения. Но все это вопрос будущего. То есть я не думаю, что ему что-то угрожает. А это, в свою очередь, убеждает. Вот то, что Сульшер сегодня не уволен, это убеждает Кронке, что они правильно поступили, когда они не убрали Артету год назад, когда команда была в Ахтунге в полном, что они не убрали Артету после начала этого сезона, после этой катастрофы трехматчевой. Чем Арсенал лучше-то был? 5-0 проиграл в гостях, ну хорошо, в гостях, а не дома. Вот единственная разница. А чем он был лучше? 3 поражения, 0-9, ни одного забитого мяча. Чем это лучше то, что Манчестер Юнайтед сейчас исполняет? Не понимаю. Они его не увольняют, они знают, что это правильно, потому что Глейзеры тоже так же делают это легенда. Они держат легенду, которая отвлекает на себя болельщиков, ну и так далее. Поэтому, да, я уверен абсолютно, что до тех пор, пока Сульшера не выпрут, вот это будет работать. Я уверен просто в этом. Никакие тут результаты вообще не имеют значения.
Во-первых, нужно учитывать, и вы прекрасно знаете, все мы знаем, что такое Ливерпуль для Манчестер Юнайтед. Это раздражительно,
да,
исторически.
Да, да.
И 0-5 дома от Ливерпуля, мне кажется, для не для пластмассовых там новых манков каких-то, а для традиционного болельщика Манчестер Юнайтед, традиционного британского болельщика, мне кажется, хуже пощечина, чем 0-5. Даже от Ман-Сити 0-5 для них это не так исторически, не так, наверное, неприятно, как 0-5 от Ливерпуля дома. Дальше можно посмотреть на их состав. И я понимаю, что Арсенал там потратил кучу денег, это много раз уже тут обсуждалось, что по деньгам у нас там тоже чуть ли не первое место в стране, но в реальности состав у Манчестера, на мой взгляд, на порядок сильнее. И Рональдо – это просто вишенка на торте. И ну, такие результаты с таким составом – это просто лишний раз просто подписывают приговор тренеру, так как нормальный тренер просто не может найти оправданий, имея все то, что имеет Сульш у себя в обойме.
Так за 5 лет...
можно говорить.
Да, да. За 5 лет Манчестер потратил больше всех. Если 5 лет брать, но только в этом.
И, в принципе,
поэтому
состав сегодня,
оправданий нет, согласен.
Вообще. И,
да?
И что Арсенала там тоже особо нет, но можно сказать, что в команде играют очень много молодежи. Там можно англичане придумывают легко. Там COVID, состава не было оптимального, даже наполовину, возможно, в первые 3 тура. Раннее удаление, ну, не знаю, я ничего этого не хочу слышать, но в принципе можно поискать. А вот у Сульшера я не вижу, что там вообще искать. Поэтому да.
Послушайте, я вам скажу, я читал текст болельщика Манчестер Юнайтед, который прямо написал, что да, Сульшер совершает очень много ошибок, но это наш герой, и мы обязаны это уважать. Вот и все. Вот вам и отмазка. Ничего не надо. Прошлые заслуги мы обязаны зачитывать сегодня. Ну, окей.
Я бы даже сказал так. Опять же, я не болельщик, не знаю, это чтобы знать, кто у них там герой. Но, как говорится, английский футбол смотрю с 90-х годов. И мне кажется, из всех людей, кого я видел в форме Man United, Сульшер не запомнился мне как прям сильным героем. Да, фартовый, молодой.
Но он был игрок со скамейки, да, выходил и решал.
Да. И, ну, да, как говорится, это и близко не Анри для Арсенала и так далее. И тот же Бекхэм для Юнайтеда.
Нет, конечно, да, конечно. Сульшер не первая легенда Юнайтед, это совершенно точно. Но гол, который... Да, но гол, который он забил в финале Лиги Чемпионов в 99-м году в добавленное время Баварии, они все равно его помнят, и все равно для них он герой.
Кстати, сам так гол что... тоже такой, корявенький такой был.
А тем не менее, отлетел-то в ворота, а не куда-нибудь. Да. Согласен. Значит, у Манчестер Юнайтед расписание такое. 30 число выезд в Тоттенхэм, 2 ноября выезд в Аталанту, потом домашний матч с Манчестер Сити, потом выезд в Уотфорд, потом выезд в Вильяреал, потом выезд в Челси, а потом домашняя игра с Арсеналом. То есть набор игр у Манчестер Юнайтед такой, что просто за этот месяц можно потерять все. Можно вылететь из Лиги Чемпионов, И можно отвалиться от первого места пожизненно на этот сезон. Поэтому с точки зрения хозяев, которые думают об этом 25 октября, то тренера надо убрать. Потому что этот тренер дать команде ничего не может. Ничего. Он работает 3 года уже почти. И он ничего дать не может. Это видно. Что вкладываются бешеные деньги, команда все равно ни за что не борется. Еще такие позоры прилетают периодически. Но если уж Манчестер Юнайтед не увольняет Сульшера в такой ситуации, то Артете вообще ничего не грозит. Ну вообще. Нет результата, который мог бы Артете грозить. У Артете нет требований общественных, чтобы он что-то выигрывал. А на Сульшере они есть. То есть известная сентенция, что он должен выигрывать Манчестер Юнайтед, а не бороться за топ-4. А от Артеты даже не требует борьбы за топ-4. У меня был подкаст же с англоязычным Гуннером в мае, может быть, вы слышали, который сказал, что он готов 4 года еще ждать, пока мы с Артетой зайдем в Лигу Чемпионов. Все.
Да, мы настолько опустили планку, что если раньше мы несколько лет подряд негодовали о том, что у Венгера трофеи, лже-трофеи Лиги Чемпионов, да, сколько можно... Да, да. То теперь даже топ-6 многие считают необязательным. Ничуть не попали, но зато молодежь продвигают, ставят состав. Надо дать 3 года, чтобы Смит-Роу и Сака подросли. И,
да-да.
Ну, кучу можно придумать, всего только было бы желание. Но сейчас как бы вообще тут вариант десятка. Попадем ли мы в десятку, или же все-таки наше место где-то в начале второй десятки?
Ну, сейчас считается, что наше место в первой десятке, но я хочу вам сказать, что на наших глазах прямо при Артете, не после Венгера, а именно при Артете, произошла смена нашего, как сказать, мировосприятия. То есть, как мир воспринимает Арсенал, это все изменилось, потому что мы играем в Лестере в субботу. И Лестер в этом году, мягко говоря, неважный. И последнюю игру, которую они в Брэндфорде выиграли, они играли плохо и не должны были ее выиграть. Но, окей, они там забили классный гол, 2 классных гола, а Брэндфорд из 2 моментов, а Брэндфорд не забил 1 из 10. Окей, да, нужна реализация, все понятно. Я не об этой игре, я о том, что несмотря на то, что Лестер выиграл последнюю игру, играл он плохо там. И по сезону он шел плохо. И идет плохо. И тем не менее, Лестер фаворит против Арсенала. Который якобы выправился, у которого якобы беспроигрышная серия, сентябрь-октябрь. И вот матч в субботу, а там Лестер фаворит по 2.50, Арсенал по 2.90. Это говорит о том, что несмотря ни на какие результаты, в Арсенал больше не верят. Не верят.
Тут такой момент. Я бы так сказал. Во-первых, я бы разделил домашние от гостевых. Гостевые бы как плохо были, так и остались. И был бы этот матч в Лондоне, то думаю, было бы все точно наоборот. Единственное, что можно дать, в чем дать тик Артете можно, если вообще хоть что-то позитивное в этом сезоне пока есть, это то, что пару матчей, которые мы сыграли на своем в таком довольно солидном, приличном уровне, это с Тоттенхэмом и с Астон Виллой, то мы показали, что, в принципе, эта команда с этим составом способна...
Может играть,
да, дома играть, и не просто там 1-0 выцарапывать, как первый матч там выигранный был с Норвичем, а именно способна играть достаточно красиво и уверенно побеждать. Вопрос, что это близко нестабильно, и как мы видели, там 3 дня до этого, или там 4 дня до этого. Но, тем не менее, в свой лучший футбол, даже у этой команды, с этим тренером, как бы он достаточно неплох. Но в гостях мы знаем, и все букмекеры, конечно, знают, что практически не бывает хороших матчей в гостях в Арсенале. Вообще. Даже не помню, когда последний раз был хороший, уверенный матч в гостях. Поэтому они, конечно, понимают, что даже если Арсенал зацепит какой-то результат, Это будет, скорее всего, с каким-то везением или если полностью ужасно сыграет соперник. Поэтому я думаю, сегодня Арсенал будет, не будет фаворитом в гостях практически ни с кем из первых 16. Не то, что Лестером.
Поэтому ну, такое... все это на наших глазах происходит. Все. То есть это при Эмери этого не было ничего. Это все результаты работы Артеты конкретно. Или недоработок там, как хотите. Мне не понравилась все равно игра с Астон Виллой. Там не было соперника. То есть напротив была пустота абсолютно, не готовая ни к чему. И я все равно думаю, что... Ну, во-первых, разница между Кристал Пэлас и Астон Виллой для меня очевидна. Что Кристал Пэлас это какая-то боеспособная единица, а Астон Вилла нет. В том виде, в котором она предстала. Может, в каких-то других матчах она будет боеспособная. Это я не знаю. А вот то, что я увидел в понедельник и то, что в пятницу, это две команды разного уровня. Кристал Пэлас и Астон Вилла. Кристал Пэлас за выживание бороться не должен, а Астон Вилла должна. И считать, что вот у этой команды, которая ничего не смогла вообще противопоставить, ничего просто. То есть она была не готова ни к матчу, ни к тому, что она будет проигрывать, никаких идей, ну ничего, ну пустота вообще полная. И победа над такой командой, я не знаю, она, может быть, конечно, что-то и дает так вот болельщикам, которые пришли на стадион, но по смыслу, если бы в эту же пятницу напротив был Кристал Пэлас, Арсенал все равно эту игру бы не выиграл, даже забив этот быстрый гол. Все равно не выиграл.
Ну, это спорный вопрос. Я бы
конечно,
сказал так,
конечно.
Мне показалось, что с Кристал Пэлас просто плохо играл Арсенал. Я не видел ничего выдающегося.
Во втором тайме, ну, второй тайм начался при счете 1-0 в пользу Арсенала. И Арсенал после счета 1-0 перестал играть так, как он играл. Он отошел и начал там что-то отлавливать, какую-то якобы контратаку. А с Виллой нет. Вилла не вынуждала никуда отходить. Вилла вот катала в свой какой-то вот атакат мутный, совершенно бессмысленный, потому что он ни к чему не приводит. И Арсенал тоже не особо там, да, откатывался назад. А второй гол он просто все закрыл. Потому что Астон Вилла вышла на второй тайм с 0-2, это все похоронка, понятно. И Арсенал там чувствовал себя свободно. А пенальти-то тоже я до конца не уверен был, он там не был, знаете, такой момент. Плюс к тому, знаете, да, что тренер Астон Виллы устроил скандал там в подтрибунном помещении в перерыве?
Ну, я это не знаю, но я видел его недовольство прямо на поле, где он там...
Да, да знаете почему,
с,
да?
С четвертым судьей общался.
Да, потому что пенальти был назначен за пределами времени уже добавленного. И после того, как Мартинес отбил пенальти, его нельзя добивать. Нужно свистеть свисток. Понимаете, да? И это правда. Другое дело, что есть универсальное правило, что время игры определяет только судья. Окей, да, это всегда можно вписать куда угодно. Но по смыслу пенальти ну, был назначен за пределом. Ну, это просто на часах там видно. Да нет, окей. Ему.
Давайте посмотрим простой пример углового. Мы всегда знаем, что...
Да.
Нормальный
да.
Судья всегда даст подать
угловой. Даст подать. И, так правильно.
А если даст подать, то, как правило, даст закончиться атаке.
Второй навес. То
есть, головой удар, если не произошел, обычно судья даст, пока мяч там в штрафной площади еще туда-сюда рикошетит. Судья не будет свистеть. А уже если мяч вынесли, он свистнет.
И самое главное... Да, я главное, что хочу сказать, что Смит, он должен тряпку молчать и смотреть в зеркало на себя. Потому что это он вывел команду в том состоянии, в котором она не была вообще способна никакому сопротивлению. Но, как факт, если бы закончился первый тайм 1-0 или не 2-0, то неизвестно, что бы было во втором. Неизвестно. С Кристал Пэлас тоже по первому тайму было трудно предположить прямо, что Кристал Пэлас будет выигрывать на последней минуте. Однако это случилось. Я думаю, здесь все это могло бы случиться. Вам понравился Мартинес-то вообще, который там Лаказетта заел?
Ну, это не первый раз. Это
да, его, да.
Как говорится...
У него фишка началась такая, да.
Ну, вообще, у меня к нему довольно позитивное всегда отношение. И ты не понимаешь, почему болельщики там немножко гнобят его. Я считаю, что он ничего не сделал... против арсенальского бренда, скажем так, не опозорил его, там, не ушел в тот момент, когда его не хотели отпускать, не попросил трансфер-реквест вдруг. из-за того, что ему там больше денег захотелось и так далее. То есть, мне кажется, к нему претензий никаких быть не может, как от Гуннеров. Но с точки зрения, вот еще раз, разницы между этими двумя матчами, я разницу увидел в том, что Арсенал, забив Кристал Пэлас, уже в первом тайме фактически ничего не делал. Единственное, когда Арсенал смотрелся более-менее прилично в этом матче, было после 1-1, вот когда вышел Лаказет, когда прямо было 15 минут интересной игры, давление наконец правильно, и тут же получился этот обрез и гол.
Да.
И все это перебил. Но, в принципе, Арсенал играл только вот эти 15 минут, в моем понимании. А с Астон Виллой как бы он не закончил играть после первого гола. И поэтому поэтому я не знаю, насколько там хуже Вилла, чем Пэлас. Или все-таки Арсенал какие-то уроки извлек и в чем-то... Ну, так или иначе, мы знаем, что единственное, что радует вот, пару побед, которые мы увидели, это то, что с нормальным тренером есть с чем работать. То есть мы видим, что это не то, что там команда, которую надо полностью перестраивать. Возможно, пару точечных изменений. И тот же Салиба, которого до сих пор жду. И мне кажется, для него сейчас можно место найти было в составе легко. А так, в принципе, команда боеспособна. И если с ней тренер не работает, ну так это должно быть видно любому специалисту. И вот этот английский момент, что дайте тренеру поработать, это традиционный момент, он в Австралии всегда существует, что тренеру нужно дать время. Иначе это некрасиво, неуважение. Вот так как Абрамович увольняет тренеров, это неправильно. Но уже, по-моему, перешло все границы.
Да. Я тоже согласен, что 19 трофеев за 18 лет – это перебор мощный. Что пора уже, да, пора внедрить это правило законодательно, что тренеров увольнять нельзя хозяевам, а нужно, чтобы в этом участвовала общественность. Это очень, очень по-английски. Да, это точно будет по-английски, конечно. Вот была песня такая, там 35 лет назад, там группа Nautilus Pompilius, которая называлась «Связанная одной цепью», которую мы считали там песней протеста против Советского Союза, которой она, наверное, являлась, я не знаю. Но там была такая фраза, что здесь мерилом работы считают усталость. Так вот, это не Советский Союз, это чистая Англия. Результат не важен. Важно, что ты устал, что ты хотел, что у тебя были светлые намерения. Вот, да, это мы оценим. А то, что ты дело развалил, это второстепенно. Какая разница? Ничего страшного. Болельщики на стадион ходят, все нормально, что. Ну, недовольны они, мало ли, так это же болельщики. Когда нужно, мы этих болельщиков берем как жупел, орем, что все ради болельщиков, игра ради болельщиков. Как только нужно убрать простоволосого шарлатана, так все. Болельщики ходят на стадион, все нормально, но не выигрывают, и ничего страшного, нормально.
Это момент так культуры спортивной. Вот все знаем, что вот в Италии, Испании, там тренеров увольняют совсем по-другому, чем в Англии. Но даже в Советском Союзе, где не было вот этой таких президентов клуба самодуров, как, может быть, в Южной Европе. Но даже там все знали, там вдруг счет 7-0 какой-то случился, значит, либо тренера сливали, либо так, значит, тренер сам уйдет. Или его убьют.
Да.
Не было такого понятия, что, ну, какая разница, он же только работает 2 года. Нужно дать ему как минимум еще полный сезон. А вот в Англии эта культура явно есть, что вот этот... нужно дать человеку поработать. И что он там, первый раз он пришел, это была не его команда. Он должен был сделать изменения в составе. Потом первый полный сезон он там сделал какие-то изменения, но не смог. А вот сейчас он первый раз, это его команда. Значит, нужно дать ему с ней поработать.
Да, я согласен. Есть только один вопрос во всем этом. Откуда известно, что у него есть скиллы? Кто это сказал вообще? Ответ же на это один. Он работал ассистентом у Пепа. И все. Из этого делается вывод, что у него есть скиллы для того, чтобы работать.
По-хорошему, конечно, тренеров в такие клубы, как Арсенал, и вообще, если еще считать себя топ-клубом, то, конечно же, нельзя брать тренера без опыта. Если
Послушай.
только он не пришел как Кеа Тайка, как бы Дематео, и вдруг показал неимоверный результат, и
ну,
ты
так
уже
это
можешь его
Артета,
не оставить.
Это чисто Артета и есть. Пришел, выиграл Кубок Англии. Значит,
да,
давайте игроков давайте возьмем. Можно взять игрока из того, что он тренировался вместе с Рональдо? Можно взять игрока? Я думаю, что нет. Я думаю, что все хотят посмотреть на то, как он играл с Рональдо. Или он играл потом в другом клубе. Окей, он потренировался с Рональдо, потом ушел в какой-то клуб. Там он играл, там он рос. Все видят, что он перспективный. Окей, все видят, как он играет, понимают, что человек перспективный. Его можно пытаться двигать дальше. Тренер поработал с этим, с Пепом. И что из этого следует-то? Что он поработал с Пепом дальше? Ничего. Все, в этом месте
нет,
точка.
По-хорошему, тут нужно первое, собственно, работа. И желательно не в низшей лиге, а какого-нибудь там условного Саутгемптона или Кристал Пэлас потренировать. И вот там, если ты с такой командой, или даже Эвертон, каким он был там пару лет назад, вот если с такой командой ты можешь слепить какую-то там боеспособную команду, которая борется за топ-4, даже не попадает туда, но борется без бюджета, то ты понимаешь, окей, этому тренеру дай теперь деньги, и что, и он что-то может. А
да,
как ставить человека
да.
в топ-клуб с нуля? Ну ладно, уже поставили, но уже сейчас видно, что это был риск, и он не оправдался. Почему же не признать это? И
потому что Глейзера держат Сульшера в первую голову. А Глейзеры понимают лучше нас, выигрывают больше нас, зарабатывают больше нас. Значит, мы будем смотреть, как они делают. А у нас, конечно, мы уже обсуждали эту тему. За что по карме такие наказания? Не очень понятно, потому что есть подозрение, что непобедимый сезон уже мы давно отработали кармически. И уже мы получили такой объем негатива за это время, что уже все уже окуплено. Уже 3 непобедимых сезона мы уже окупили. Потому что у меня лично за последние, ну, 12 лет, скажем, у меня был один сезон из 12, в котором я не знал результат до его начала. Это сезон, где тренировал Эмери. Все. Остальное все было перед началом сезона известно. Плюс-минус. Что чем закончится? Потому что тренер очевидно совершенно деградировал и не способен привести команду в состояние там борца за титул, а потом уже даже и нормального борца за топ-4. Все было понятно, чем дело закончится, как только объявили, что как только он сообщил, что second best его устраивает, там году, наверное, в 2010-м, было ясно, что постепенно его начнет устраивать третье, четвертое, там, пятое, шестое и так далее. Как и было, собственно. При Эмери был сезон надежд, который к концу уже, там, к маю уже развалился, и никаких надежд на него не было. И, наверное, месяц у меня был 2 надежд на Артету каких-то там. Вот эта тема, что он молодой, сейчас он обучится быстро, что схватит что-то. Главное, чтобы были задатки. А задатков нет. И все.
Вначале немножко подкупало две вещи. Ну, я даже не считаю его историю с Арсеналом, так как он, в принципе, не был таким вот арсенальским прям игроком. Ну, поиграл несколько лет уже в тонущей команде, так что я это даже не считаю. Но две вещи, которые подкупали. Первое, после Эмери он хоть говорил по-английски более-менее адекватно. А второе, вот у него прямо на бровке чувствовалась энергия такая. Молодой, энергичный, который может быть достучится до игроков, бегает туда-сюда. Ну, что-то такое позитивное может быть принесет. Но это такое было чисто визуально. И эти иллюзии очень быстро закончились.
Ну да, да. Но существует огромное количество народу, в том числе и на стадионе. У нас тут сообщник Анатолий Робинзон был на стадионе, написал такой отчетик, что на стадионе все хорошо, никто там против Артета не ополчается и не будет ополчаться, все хорошо. Я думаю, что и против Кронки они уже не будут сейчас ополчаться, учитывая количество денег, которые Кронки потратил. я так думаю, что там вообще мир, дружба, жвачка, благодать. Там все хорошо, у всех все хорошо в Арсенале, понимаете? Болельщики никого не трогают, игроки хотят, играют, хотят, не играют. Тренер всем рассказывает, какой он великий. Подключенные люди в медиа, которые за деньги, а есть идиоты, которые и без денег, славословят Артету после каждого набранного очка. И считается, что все это абсолютно нормально. Я уже говорил, меня поражает только одно. Если бы Артета был британский тренер, я бы это понял все. Британский тренер — это редкость, и мы типа будем стараться его беречь. Но Артета не британский тренер. Тем не менее, он имеет такой publicity. Это продолжается, я просто вижу все. Вот обычно, когда тренер начинает проваливаться, раз, проваливаться, два, проваливаться, три, то пресса в целом, она меняет немножко отношение к нему и не начинает словословить его после того, как он откуда-то выбирается. Потому что все подозревают, что это перед следующим провалом. А с Артета этого не происходит.
Ты куда там? Потому... Менеджер of the month. Вы забыли? Менеджер месяц, в конце концов.
Да. Ну, я понимаю, что за мейнстрим, газеты чувствуют мейнстрим. То есть, что читатель хочет читать, то ему и будут писать. А читатель хочет, чтобы ему писали, что все хорошо, прекрасная маркиза. Ну, мы уже говорили, что человек сам так устроен. Человеку нужны положительные эмоции просто, и все, физиология такая. Что отрицательные эмоции человеку не нужны, потому что они укорачивают жизнь, а положительные продлевают все. Человек ищет положительные эмоции там, где может искать. Вот он смотрит футбол, видит там чушь собачью, думает, что это все не то. Потом хоп, ему в прессе пишут: да нет, это все нормально, парень, надо просто подождать чуть-чуть, и все будет хорошо. А, отлично, все, вот же оно, да, давай ждать теперь. Ну, давай. Вы не верите, да, в то, что Артета разовьется в нормального тренера?
Ну, тут не вопрос веры. Верить можно слепо только в религию, потому что так написано. А тут из того, что мы имеем перед собой, уже как бы ясно, что именно топовым тренером он никогда не будет. Однако есть примеры, где и без топовых тренеров команды добиваются успеха. Например, я тоже Зидана не считаю прям топовым тренером. Но Лигу чемпионов он выиграл, потому что команда, ну, звездная собралась, и он ей как бы не мешал играть, я не знаю. То есть Артета тоже в какой-то момент мог бы начать показывать лучший результат. Все равно не чемпионский, конечно, но лучше. Просто если игроки бы немножко уважали свой труд и как бы более профессионально относились к делу. То есть он, Артета, может как минимум не мешать. Но если мы хотим создать тренерскую команду, который он как бы из-за чего слепил команду, конечно, это не про него. То есть максимум, что он может сделать, это не мешать, если вдруг попрет как-то. И, то есть в теории я могу представить с ним четвертое место.
Нет. Нет, я не могу. Я думаю, что разговор идет о десятке. Послушайте, после каждой победы... Бля, после каждой победы, которая будет происходить, они все равно будут происходить там, не можешь Арсенал все проиграть. После каждой победы будет возникать мысль, что это перелом, что сейчас будет мощная серия, сейчас все начнется, тем более сейчас можно говорить о том, что серия беспроигрышная, да, уже 6 матчей Арсенал не проиграл ни разу еще. Но мы все понимаем, что эта команда, она не готова к борьбе на уровне Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси. Манчестер Юнайтед тоже не готово. Потому что Манчестер Юнайтед в этом виде долго не будет, в котором он сейчас находится. Либо он выправится, как это бывало уже, либо Сульшера уберут таким. Арсенал с этими командами бороться не готов. Но это смешно сегодня говорить, что Арсенал готов бороться с Ливерпулем, Сити, Челси. Нет, на равных. Но это смешно.
Конечно, почему я сказал...
Так какая четверка может быть?
Потому что да. Я в данный момент вижу только три команды, которые на голову превосходит остальных. А дальше тот же Юнайтед в сегодняшнем виде, тот же Тоттенхэм, тот же Лестер. И то есть все эта команда — это уровня сегодняшнего Арсенала на сегодня. Конечно, у Юнайтед потенциал побольше, чем у них. Но на сегодня он не случайно имеет 14 очков, как и у нас. Это не случайно. То есть, действительно, он на больше не наиграл. Ну, конечно же, у них больше потенциал, чтобы это переломить с этим тренером или без. Но на сегодня, как бы, четвертое место, оно свободно. В принципе. Я не стал
Ну, я
этот тренинг.
скажу так, что скорее его займет Вест Хэм. Намного скорее, чем Арсенал.
Ну,
То
так,
есть...
просто такие команды, как ВСМ, они обычно валятся в последний месяц.
Да-да-да, мы в прошлом году то же самое думали. То же самое. Я еще думаю, что и Лестер выправится. И в этом смысле субботний матч с Лестером на самом деле важнее для Лестера, чем для Арсенала. Потому что если они почувствуют, что они реально... Они, во-первых, тут в Москве играли, проигрывали там 0-2 Спартаку. Потом выиграли 4-3, но начало-то было катастрофическое. С этим они тоже плохо сыграли, с Брэндфордом, но они выиграли. До этого они выиграли у Ман Юнайтед 4-2. Если они выиграют у Арсенала, то они сами покатят. То есть я не уверен прямо, что Лестер должен у Арсенала выигрывать, но у них командная игра, если только они внутренне в порядке, у них лучше поставлено. Лучше, просто они знают, в какую игру они могут играть и в какую игру они могут выиграть.
Да, не то, что командная, просто у них есть пару-тройку звездных игроков, на которых они знают, как играть. То есть, мне кажется, что если взять состав целиком по именам, то у нас состав не хуже, а может быть даже лучше. Я считаю, что лучше. Но просто у них, вот, они знают свои сильные и слабые стороны и лучше используют свои сильные. То есть, я скорее поставлю, что Варди решит из судьбы матча, чем Обама на сегодня. Ну, если будет момент у того и у другого, то один не забьет, другой забьет.
Я хочу сказать, что
Но...
там Дака в огне. Он забил 4 мяча в Москве. Он очень хороший сыграл матч для себя в Брэндфорде. Так что там не только Варди. Там есть
Нет,
кому.
я про себя говорил.
Тилемонс начал забивать по 9. Нам в Брэндфорде забил гол из ничего, из-за штрафной. Манчестер Юнайтеду положил гол из ничего. Понимаете, да? То есть там
Да,
есть...
и Арсенал он любит забивать тоже,
Да.
кстати.
Да, то есть там есть ребята, которые могут и из ничего забить, а в Арсенале это скорее есть ребята, которые могут запороть момент, как тот же Обама, который порет-то больше, чем забивает довольно давно уже. А Варди нет, например. А Дака у него вообще какая-то там бешеная результативность сейчас. Я не знаю, как они будут играть в субботу. Это момент очень важный, потому что Арсенал же играет завтра во вторник на Кубок Лиги. А Лестер играет в среду на Кубок Лиги. И обе команды играют дома, но Лестер играет с Брайтоном. Я не знаю, что поставит Лестер на Брайтон, какой состав. Я думаю, что Арсенал-то поставит основной состав на Лидс, потому что для Артеты выигрыш Кубка Лиги купит ему еще минимум год. Я пока не вижу, как он его выиграет, но при наличии там Ливерпуля,
Ну, не
Челси,
основной, я бы сказал, а
Сити.
полуосновной. То
Да
есть у
я
нас
думаю, что
есть
там
три...
по максимуму будет людей
Просто
основных.
есть 3-4 человека, тот же Пепе,
Ну
ну,
да.
которые не проходят в состав, но, в принципе, они...
Ну мы так
Мы их
скажем,
считаем игроками основы.
из заявки 18 человек будет состав, да, полный.
Да.
Да, то есть Лицу кубок не нужен. Я вообще думаю, что Бьелса не повезет там основной состав, потому что у них там беда, и им нужно не в кубках проигрывать, а им нужно, конечно, разбираться, что происходит.
Да, сезон нужно пока не поздно поправлять.
Да, и они физически сейчас плохо готовы. То есть им лишний матч на неделе сейчас не нужен. Я думаю, что Бьелса не повезет там полностью основу. Но Брайтон, наверное, в Лестер повезет основу. Плюс они играют в среду. То есть там, возможно, варианты. Возможно, Лестер захочет тоже выставить основной состав и пройти дальше в кубке. И тогда, может быть, в субботу, может быть, они будут там не очень. Лестер. Но это трудно сказать. Они на самом деле не феерят сейчас. Феерят отдельные игроки, которые приносят им очки. Дака, там, то Варди, то Тилемонс. А сама по себе команда не феерит. Но опять
Я
же,
думаю,
кто знает, что будет в субботу?
я вижу этот матч, я согласен, что Лестер фаворит, и я вот так же поставил. Но я считаю, что тут будет как бы все зависит от защиты Арсенала. То есть понятно, что в гостях Арсенал ничего хорошего не покажет с точки зрения креатива, но свои 2-3 момента создаст и, возможно, гол забьет. Но если защита просто привезет 1-2, то никакого шанса на результат вообще не будет, даже на очко. Но если, типа как в Брайтоне, удастся держать 0, то шанс забить и всегда будет. То есть
против сыграйте
более-менее аккуратно, а там будет видно.
Против Лестера я согласен, да, Лестер это не та оборона. А, более того, в прошлом году-то Арсенал в Лестере выиграл так легко. У Лестера был там провальчик, и Арсенал как раз в этот провальчик попал. Но я помню время, и вы помните время, и я думаю, очень многие слушатели помнят время, когда вы с Лестером мы бы вообще особо не обсуждали. А разговаривали бы о перспективах по сезону. А Лестер так бы мы обсудили между делом, да, типа ночью, проходная игра, там 3 очка надо приехать, забрать там, да и все.
И если... До чемпионского Лестера.
Ну, наверное, да. Если бы вдруг там с Лестером началась какая-то история, произошла типа 1-1, вот там бы мы уже потом думали, как же так, как же Арсенал в Лестере не выиграл, что ж такое. А сейчас это будет абсолютнейшей нормой, что Арсенал у Лестера может не выиграть легко.
Не то, что не выиграть, тут бы очко взять, да.
Да.
Я думаю, что Артета, может, даже и признался бы публично, что он
очко. Я уверен, что если Артете предложить сейчас очко до игры, то он распишет немедленно. Немедленно распишет.
Вот в этом самая грустная ситуация, на самом деле. Да. Даже в неумении тренировать и неумении найти подход там команде, а просто то, что вот. Даже амбиций особых и то нет.
Ну, на словах у него все есть, а в реальности... Но самое главное, что вот он разговаривает, конечно, как человек абсолютно уверенный в завтрашнем дне, у которого нет никаких сомнений в том, что мы еще работаем столько, что он всех переживет. Это ровно как Венгер разговаривал всегда снисходительно, так. Ну, типа...
Я да, это ничего не значит.
Да, я с вами поговорил 15
минут. Завтра ему могут позвонить, и
могут,
все может закончиться.
Могут, но вероятность... Нет особо... Да, вероятность сегодня букмекеры дали коэффициенты на увольнение Оли 1.25, что тоже перебор мощнейший, а на увольнение Артеты 34 коэффициента. То есть вероятности практически нет. А после трех поражений...
Это чисто после... хорошего месяца просто. Это, как говорится, сейчас два поражения подряд могут сразу же 3-4 станет $5.
Может быть. Но после того, как после третьего тура, где было последнее место, коэффициент был на увольнение 1.44. То есть тоже не сказать, что маленький. Так что из коэффициента 1.25 на Оле ничего на самом деле не следует, что его завтра уберут. Но я продолжаю настаивать, что как только Оля уберут, в этот момент возникнут основания думать, что Артета тоже поедет вслед за Олем, если будут результаты. Мне очень понравился, тут был текст где-то недели две или три назад, где было написано, что арсенальская иерархия сочтет шестое место прогрессом.
После... Вернулся в Европу обратно.
Да, после восьмого. А вы скучаете по Лиге Европы вообще?
Если честно,
да. Ну, четверг свободен. То есть вам четверг нужно,
чтобы... Да, ну, скажем так, я не скучаю по матчам с
Молдо
или там с Карабахом. Но все-таки вот этот момент, когда начинаются матчи на вылет с более-менее серьезными командами, там хотя бы уровни Бенфики и так далее, Олимпиакоса, как это не смешно, который надоел всем. Но вот именно вот этих двух матчевых, конечно, не хватает. Ну, хотя бы чего-то еще, да. Особенно в сезон, когда сам сезон не ладится, и опять ты видишь, что одно и то же происходит. День сурка опять происходит, и вот это европейское окно, оно давало хотя бы окей, сказать, может, мы как команда не прогрессируем, но, может быть, хоть в этом турнире удастся что-то такое локальное получить. Поэтому вот этого не хватает.
Я сейчас, в период, когда играются групповые этапы, Я не скучаю ни по какой Лиге Европы. Я счастлив, что мы не играем в этой Лиге Конференции, в этом ужасе. Я посматриваю обзоры и понимаю, что все это вообще неинтересно. То есть это не тот футбол, который я хотел бы смотреть. Вот матч Манчестер Юнайтед Ливерпуль, это да, это футбол того уровня, который я хотел бы смотреть. Вообще, я скажу, что это чемпионат Англии очень интересный. Для, даже для нейтрального болельщика, коим мы являемся по отношению к лидирующим командам, он очень интересный. То есть очень много интересных матчей, хорошей игры и так далее. А игры Лиги Европы, я посмотрел матч Спартак-Лестер. Послушайте, при всем, ну, команда выигрывает 2-0, и после этого, и вроде как Спартак выиграл 2-0 на 15-й минуте. И я уже думал, что Лестеру ничего особо не светит при 0-2, но команда, которая была напротив, под названием «Спартак-Москва», это такая ходячая катастрофа, что, собственно, доказано было в воскресенье, когда они проиграли в Санкт-Петербурге 1-7. Но это ходячая катастрофа сзади. То есть там в два паса люди выходили из Лестера 1-1. То есть там ничего не потребовалось от Лестера такого прямо экстраординарного, чтобы с 0-2 превратить 4-2. И это смотреть неинтересно. Там просто игра начиналась где-то вечером в 6 часов по нашему времени или в 5. Ничего не было. Я думаю, ну дай-ка я посмотрю, раз ничего нет. И я был очень недоволен вот этой игрой. То есть я отвлекся от нее. Но это все не то. Все это кажется, все эти выезды Арсенала в Мольде, там, а в эту, как эта команда, Драхеда, да, ирландскую. Ну, это же вообще там какой-то Санди Паплик, это Драхеда. Это. Что в этом интересного? Что это за футбол такой? Ну, я не знаю, вот доставляет удовольствие победа Арсенала над Драхедой? Ну, у меня вообще никаких эмоций нет. Я готов,
нет, я же говорю, принципе, эту игру не только смотреть. После группового.
Ну да, да. То есть,
и на особенно, плей-офф... когда была Лига Чемпионов, путевка была на кону. И уже дойдя там до четвертьфинала, полуфинала, то, конечно же, это было уже, ну, как реальная перспектива. И в этот момент, конечно, очень интересно было.
Вы помните, когда Арсенал последний раз играл в полуфинале Лиги Чемпионов?
Ну, я говорю про полуфинал Лиги Европы, где было видно, что...
Я понимаю, а в полуфинале Лиги Чемпионов помните?
Нет, я только финал помню хорошо.
В 2009 году Арсенал был в полуфинале Лиги Чемпионов, выиграв в четвертьфинале у Порта, который является клиентом для всех английских клубов, как известно. С тех пор ку-ку. Касательно Лиги Европы, ну... Плей-офф, конечно, это поинтереснее, чем групповой турнир. Но когда у тебя есть внутреннее подозрение, что все равно где-то будет обвал по понятным причинам, причем понятным до начала игры, то все равно это... Все равно в этом есть некая ущербность. Когда ты смотришь турниры, ты понимаешь, что ты можешь вылететь от Бенфики, потом ты можешь вылететь от Олимпиакоса, потом там еще от кого-то. Ты понимаешь, что ты можешь вылететь. И это не будет считаться таким экстраординарным каким-то событием, что ты вот тут бах вылетел. От Славии можешь вылететь, а можешь и не вылететь. Я не знаю, мне кажется, что все-таки... Ну, хорошо, мне, как болельщику, мне нужно видеть, что команда может какие-то конкретные вещи, и все это развивается в нужную сторону. По Арсеналу я вижу, что игроки более-менее что-то могут, но руки тренера, они портят то, что теоретически могут игроки. И поэтому потенциал у команды есть, но с этим тренером он не то что не реализуется, а он еще падает вниз. И не может команда, находящаяся в нормальных тренерских руках, не расти. Согласны? Каждая команда, которая тренируется вместе с тренером, разумные тренировки делает. Ну, как гвоздь забивать? Вот человек, который забивает гвоздь, он с каждым годом должен забивать гвоздь все лучше и лучше. Потому что приходит опыт, приходит сноровка, все это приходит. Но в Арсенале же этого ничего не происходит. Арсенал как команда не растет.
Тут не только... Вопрос даже в тренере. Вы же прекрасно подмечаете очень часто в текстах, что там вот эта некомпетенция, она во всех линиях. То есть, когда последний раз Арсенал кого-то продал, кого он хотел продать? То есть мы даже продать не можем кого-то, чтобы не на лон отправить, а конкретно просто получить какие-то более-менее адекватные деньги. То есть мы даже этого уже несколько лет не можем сделать. То есть на всех уровнях будет одна и та же безнадежность, но с точки зрения игроков, я все равно повторяю, что состав боеспособный для четверки точно.
Ну, я так скажу, для борьбы за четверки, да, что если взять вменяемого тренера, я подчеркиваю, ну, разговор о топ-тренере, это понятно то, о чем все думают, там, Конте и так далее, но в мире существует огромное количество квалифицированных тренеров. Под словом квалифицированный я понимаю, что человек умеет ставить команде определенную игру. Верхняя квалификация – это когда ты можешь несколько футболов в команде поставить и применять их в зависимости от конкретных соперников и ситуаций. Но квалифицированный тренер должен в голове иметь футбол, и он должен иметь скиллы его команде поставить. Например, Маурицио Сарри. У него один футбол, он одноразмерный, но он пришел в Челси, и Челси заиграл в его футбол. Правда? Не прошло и месяца, как мы все увидели, что такое Сарибол. Он может нравиться, он может не нравиться. Мы все это увидели. Пришел Бьелса в Лидс. Мы все сразу увидели, во что играет Лидс. Те, кто следил за чемпионшипом. Все сразу поняли, он пришел в премьер-лигу. Вся премьер-лига сразу поняла, что это Лидс, это игра Бьелсы. А на чем она построена, где их преимущества, где их уязвимости и так далее. Пришел новый тренер Вулверхэмптона Лаги в команду. И команда стала играть в другой футбол сразу. В другой футбол, чем она играла при Нуну. Мы сразу видим, что тренер квалифицированный. Сможет он работать на уровне команды Лиги Чемпионов? Не сможет. Этого мы не знаем. Но мы знаем, что тренер имеет необходимую квалификацию. В нашем случае мы знаем, что тренер этой квалификации не имеет, потому что он работает почти 2 года. Арсенал играет непонятно во что. Нет никакого стиля, никакой игры, ничего нет. Матч на матч не приходится. Домашние матчи отличаются от выездных как день и ночь, и это первый признак андердогов, как мы знаем. Это андердоги, которые борются за выживание, главный упор по сезону делают на домашние матчи. А сильные команды, которые борются за что-то, могут на выезде выигрывать даже больше, чем дома. И это не нонсенс типа, а это практически норма. Что нет домашних команд среди тех, кто борется за, допустим, за топ-4. Поэтому, когда тренер приходит в Вулверхэмптона и за месяц ставит игру, когда приходит Сарри за месяц ставит игру, Лэмпард даже пришел, и тот он поменял игру. Я уж про Тухеля вообще молчу. И когда приходит Артета в Арсенал, и вы 2 года мне рассказываете о том, что у него есть видение, просто ему не хватает там игроков, ему не хватает времени, знаете что, сходите-ка. Посмотрите на Вулверхэмптон. Вот и все.
Ну, Вулверхэмптон... это так. Но опять же, посмотрите на Эмери. Он тоже не мог ни в какой команде не ставить игру, которая узнаваема. Но хотя бы результат получает.
Но Эмери получает результат только в Испании же. У нас же все равно это... Ну, у нас,
ну, ну и, был... в Кубке УЕФА.
Да, но у нас это был животный перст с ним стоял просто первую половину сезона. Это нам подарили.
Ну, я не к тому, что он нам нужен обратно. Я к тому, что не всегда... Узнаваемый стиль – это панацея. Иногда может быть результат.
Нет, я считаю, что Эмери квалифицированный, конечно, тренер, но у него, как сказать, Вильярреал – команда, которая играет в понятный футбол, кстати говоря. Я не скажу, что у них нет своего лица. У них есть выучка, у них есть отработанные комбинации, у них нет ярко выраженной какой-то комбинационной игры, да, но это обученная, скорее баскетбольная команда, которая играет по определенным лекалам, которые хочет тренер. Да, это я вижу. А в Арсенале я вижу только одно лекало. Забили гол, и дальше 9 плюс 1 мы стоим. Все, больше ничего нет. Игра на контратаках вся происходит вопреки желаниям тренера, а не потому, что он так хочет. Поэтому Арсенал — это не Вулверхэмптон, это не та команда, где можно поэкспериментировать, не та. Но Арсенал является полем для экспериментов давно.
Если посмотреть даже на Лигу Чемпионов сегодня же, там немало команд средних, которые играют в свой футбол И откуда тренеров я бы взял, не думаю.
Young Boys, например.
Да.
Отличная Лейпциг, команда. Кто? Ну, Джесси Марш в Лейпциге мне не очень нравится, как работает, но в Зальцбурге он работал отлично, да.
Да.
Есть тренеры, которых видно, вот они играют, и Young Boys еще футбол такой нам приятный, атакующий, комбинационный, у них очень слабый состав, конечно. Однако Манчестер Юнайтед они обыграли. А после этого Вильярреалу дома проиграли 1-4, да? Но
ну, тем не менее, чисто класса не хватает, да.
Да, конечно. Есть тренеры, я говорю еще раз, в мире огромное количество квалифицированных тренеров. Артета к ним не относится. У него нет ни квалификации, ни опыта, у него ничего нет. Весь опыт, который у него есть, это весь наработан в Арсенале. С провалами и с ошибками. И, конечно, выигранный им Кубок Англии, он останется в истории, но для клуба он служит очень плохую службу. Потому что в результате было решено, что Артета великий тренер, и давай мы ему дадим поработать. Ну вот и дали. Два раза восьмое место. Я сделал табличку на прошлой неделе по поводу того, как работали Артета и клуб. Пропорционально своим годам и деньгам. Так вот, там не просто разница в результатах. Там разница в финансировании бешеная совершенно в пользу Артета. Бешеная. А клуб в третий сезон своей работы попал в топ-4. И был в финале Лиги Чемпионов. Так что результат... При том, что финансирование у него было меньше гораздо, чем сегодня у Артеты. Так что Артета, если он хочет сравниться с тренерами, должен хотя бы в Лиге Чемпионов был в третий сезон играть. Я уж не говорю про то, что выйти в финал, ладно.
Я думаю, что искать какие-то суеверные моменты, там слегка и ваша вина есть в том, что Артета так прилип к Арсеналу.
Почему?
Вы когда-то написали текст
«Арсенал Артеты», назывался... я понял.
«Арсенал Артеты», когда да. Там еще не пахло Артеты как таким...
Он играл тогда, поэтому я назвал.
Он играл, но он не был еще знаковым игроком команды.
Не был, да, поэтому я так
и текст назвал. Вы это прочувствовали.
Да, что это средний абсолютно игрок, и «Арсенал» средний. Да, тогда это
но,
имя.
Но теперь это
аукивается. Кто мог? Если бы я мог подумать вообще об этом. Я бы не писал тогда, я бы по-другому назвал это все, видите? Если бы я только знал, что вообще это может каким-то образом. Но, опять же, средний игрок не значит плохой тренер. Теоретически говоря. Куча тренеров. Он, это тот же клуб. Он был посредственный игрок, который там в Майнце играл максимум, и что...
Я знаю, что в некоторых спортах даже считается, что звездный игрок даже не может быть хорошим
тренером. Да, как правило, будет тренером.
Ему трудно что-то научить людей, которые заведомо меньше талантливы, чем он был. И у него только к ним злость вызывает их неумение выполнять инструкции. Так как он думает, да елки-палки, как можно простейшие вещи не исполнять. Поэтому лучше наоборот, тренер, который из себя не смог ничего выжить, но он хотя бы понимает, как это делать из других.
Согласен. Ну вот так, у нас сегодня не самый пессимистичный подкаст вышел. Но, Влад, как мы, вы еще не знаете, а я тоже знаю, сейчас вам это продам, эту информацию. Влад-то поставил, что Арсенал в Лестере проиграет. А что вы думаете, поставил предсказатель, что Арсенал проиграет Лестер или нет?
Ну, то, что не выиграет, это 100%.
Ну, это да.
Я думаю, 70% что проиграет, и 30% что
нельзя. То есть мы пытаемся убить коэффициент предсказателя, да? Я правильно понял?
Ну, я всегда смотрю на это, более проще подхожу. Надо ставить то, что ты думаешь произойдет. А если ты делаешь... более-менее с умом подходишь к этим прогнозам, то наверняка и коэффициент собьешь где-то, это точно.
Отлично, отлично. Нам сейчас и нужен этот здравый смысл, потому что мы догоняем и пребываем в этой стадии погони. Влад, спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, берем мы с вами прогнозы Влада и идем долбить предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Неделя прошла для вас неудачно. Мы мало того, что выиграли, я продолжаю поражаться уровню животного пера, который существует. И вместо того, чтобы мы выиграли эту неделю 9-1, когда Вулверхэмптон выигрывал у Лидса уже в добавленное время, так нет, придумали этот пенальти, Лидс сравнял счет, и вместо этого счет стал всего 6-4. Продолжаю расценивать это как неимоверный животный пер, который скоро прекратится и пойдет в другую сторону, и там-то мы вас и окучим.
Ну, я, Иван, не знаю, что такое неимоверный пер. Я знаю,
вот, бывает... вы посмотрите на результат матча Лидса.
Щучий жор – это когда у щуки аппетиты, она все ест. Вот бывает всех рыб маленьких, она же хищник, щука. А что такое неимоверный пер? Это вот там надо смотреть в словаре.
Да, это животное. Я... Пер от живота.
От живота. То есть все идет от живота. Понятно, когда хочется кушать. Ну, смотрите, я считаю, что 6-4 – это вполне такой приемлемый, вполне хороший хоккейный счет.
Для вас, конечно, это понятно. Вместо разгрома получили 6-4.
Ну, разгром же может быть и в одну сторону, и в другую. Да, это не то, что там...
У вас он может быть только на основании животного пера бесконечного. Только. А мастерство все на нашей стороне.
Очень решительно сегодня настроено. Я сейчас посмотрю, что за дата в календаре. Может, кто-то родился из великих и в этот день...
Вчера вообще... родился Руни Абрамович, а и день рождения футбола вчера был. Вчера, да. Не сегодня.
Понятно, понятно. Ну ладно, я даже так, мы как-то заняли такую тогда оборону, уж очень...
Да, правильно.
Энергичный.
Правильно.
Вроде...
Правильно.
Да. Осень дождливая. Ну ладно, хорошо. Нет, ну понимаете, Иван, что-то уж тут говорить, что счет нашу пользу. Ну что мы будем опять выигрывать? Надо вас немножко подпустить. Это все, уже все знают.
Понял. Наша песня хороша.
Начинается. И поэтому 6-4 это вполне то, что загадывал Нострадамус. Он дал задание проиграть с минимальным счетом, но результативно. И немножко вас подпустить.
Значит, с коэффициентом 2... У нас Норвич будет играть с Лидсом.
У нас там тройка.
Ну, это и хорошо, значит. Потому что у нас подозрительный счет 0-1.
Ну, мы, как всегда, бьем ваш... в смысле, не двоечку вашу бьем, а результатом вполне нормальным английским, дождливым, осенним, 1-1. Что это вдруг... Лидс приедет и выиграет, а хозяевам что? Нет, 1-1.
Хозяевам ничего, как обычно.
Как это ничего?
Ну они так.
Загрустят же, загрустят.
Да куда им грустить, они уже в чемпионшипе давно. Какая им разница, как сыграть?
Нет, ну а тут какая-то надежда. У человека должна быть надежда, потому что без надежды, без мечты плохо.
Мы вчера на матчдей в итоговом подкасте обсуждали вопрос, не надо ли Норвич снять с чемпионата, всем засчитать победы против него и отправить его на отдых.
Причем со счетом 2-1. Чтобы
никому... Без разницы, с одинаковым, да, естественно.
2-1, нет, ну чтобы что... и Норвич забил немножко, чтобы... Вот
да, потому что команда-то бессмысленная абсолютно, вот, и никому не нужна. Кроме, я думаю, своим болельщикам она в таком виде не нужна. Ну ладно, что у вас за двоечком?
Значит, наша двоечка Уотфорд-Саутгемптон.
Угу.
Что-то, Иван, вы замолчали.
Но, до этого вы были я сомневаюсь, что мы тут сможем.
А, вы даже не достаете из широких штанин ваш секатор.
Да, я очень сомневаюсь. Хотя...
Значит, ну, могу сказать одно, что обе команды забьют.
Да.
Но это... хозяева победят 2-1.
Ничья 2-2.
У вас такая, как вы говорите, пошлая, ну, не совсем, конечно, пошлая, результативная.
Пошлая – это 1-1.
1-1, да, у вас 2-2, но тоже так очень осторожно, выглядывая так вот чуть-чуть, вы ставите 2-2, а бесстрашный Нострадамус бьет наотмашь 2-1 в пользу хозяев.
Естественно, я бы вообще поставил на Саутгемптон. А дальше у нас пойдут фавориты. Ставка на фаворитов, вера в то, что фавориты всех раскурочат. Так. И в частности, с коэффициентом 3 Манчестер Сити раскурочит Кристал Пэлас 3-0.
Ну, вынужден, Иван, вынужден, потому что я уже прямо испугался, от вас шла такая энергия, у меня даже кот проснулся, он так подошел и спросил меня, что это такое, я вот ему говорю, что Иван очень возбужден там.
Вы ему скажете, что это по его душу пришли.
Да, 6-4 еле-еле выиграли, и он как-то очень вот ему стало хорошо. Я хочу сказать, что у нас тоже 3-0, поэтому вот нет
я у вас. Я понял уже, да. Угу. Дальше.
А дальше...
Четверочка, что у вас, да.
Четверочка? Ну, наша четверочка, если вы про нашу четверочку, она Вулверхэмптон, Эвертон.
У нас там ничего нет, но секатор может пригодиться. Угу. Так.
Ну, обе команды... команды
забьют, вот это важный момент.
Обе команды забьют, хозяева выиграют 2-1.
Да, вот оно, вот оно, вот.
Вы не перепутали? Вы посмотрите внимательно, Иван.
Вот. Без четверочки вы, без четверочки.
То есть точно у вас 2-1, а не 1-2, вот вы точно видите?
Зрение, конечно, с годами падает, но не
на... Я об этом и говорю, потому что очень трудно найти хорошего этого офтальмолога сейчас.
Или окулиста.
Или окулиста, да. То есть вы уверены, что у вас именно сначала 2, а потом 1?
Нет, это уже вопрос не к офтальмологу, это уже вопрос к психиатру. Значит, у нас коэффициент 4, матч Ливерпуль-Брайтон. И здесь, я думаю, вы не сможете ничего противопоставить.
У вас там 11-1?
Нет. Вот, да, вот у нас главное, что Брайтон забьет довольно неожиданно. И матч закончится счетом 3-1.
Ну, у нас 3-0, да.
Вот. Это я и думал.
Что этот гол вас спас как-то, брайтоновский гол спас ваш... От вашей четверочки. Сохранилось.
Да, по смыслу того, что происходило в последнем туре, там должно быть 8-0. Исходя из того, как играли обе команды. Так, ну и мы сейчас порежем вашу пятерочку.
Вы хотите порезать нашу пятерочку. Ну, я хочу сказать, что не страдалось. Он же всегда жертвует, как ботвинник.
Так.
Вот, поэтому вы уж так не очень там радуетесь.
Я, честно говоря, не вижу просто матча, где мы можем это сделать.
Бёрнли-Брэндфорд.
О, тут можем.
А чё ж вы не туда смотрите? Вы, наверное, и 2-1 не так посмотрели. Вот я и беспокоюсь.
Волноваться не надо.
Не надо волноваться?
Счёт на табле.
Да. Здесь не обе команды забьют.
Ну, это плохо уже.
Уже плохо, так что я спокоен. Хотя я бы даже не сильно, я вам скажу, откровенно волновался, даже если бы вы почитали нашу пятерочку, потому что мастерство Нострадамуса таково, что оно даже без коэффициентов
не поэтому, волновало. Не поэтому, вы даже не знаете почему, сейчас я вам объясню. Ну, так какой счет у вас?
0-1.
Да, у нас счет 1-1.
Пошлый осенний счет 1-1.
Ну, команды такие сложные, не самые простые. Значит, беспокойство мое связано с нашим коэффициентом 5.
Давайте.
Да, потому что...
Секатора у меня нет, но когти у кота есть. То есть вот тут, он конечно, как-то может почикать.
Да, тут есть, конечно, опасения у меня серьезнейшие. Ньюкасл-Челси.
Так, смотрим мы Ньюкасл-Челси. Да, есть результат у нас. Ну, я не могу сказать, что такой он...
Нет, то, что...
Сложный результат.
Да. Значит, проблема в том, что вы никто не владеете матчастью, включая вашего деятеля. Потому что у Челси Ньюкасл это самый сложный выезд сезона. Всегда. И Челси там не выигрывает. А вы наверняка поставили, что Челси выиграет там. И мы поставили, что Челси выиграет.
Я уже почти запутался, но хорошо, так. Я свежую мысль.
А Челси в Ньюкасле не выигрывает вообще. И ставить победу Челси, вероятно, самая низкая.
Так.
Но счет мне не нравится, который у нас стоит. У нас стоит счет 0-2.
Ну, пронесло.
0-1, что ли?
0-1.
Да, тут я опасался, что нас порежут, конечно.
Счет 0-1, ну, посмотрим.
А как же Сауды, там, Тайкова, там нет? Это все нет? В Ньюкасл никто не верит?
Нет, Ньюкасл не верит. Я говорю, что Дзюба пока в Зените, его не купили, поэтому...
Дзюба, я вчера знаю, что он даже в основной состав не попадает уже в Зените.
А, ну, ему бегать тяжело.
Ну, знаете? Так а зачем ему Ньюкасл тогда?
Вот, ему бегать тяжело, а что, в Ньюкасле надо бегать? Да. А нельзя постоять просто так, чтобы от головы ворота отлетал? Он же высокий.
Нет, так не получится. Это можно выйти на последние 10 минут, как Крауч выходил.
Ну да, да, выйти и подставить голову,
да, при углу. Подставить голову при углу,
да, да. Именно так, да. И...
Ну, сейчас Крауч работает колумнистом. Пишет тексты на телевидении, там, хихикает с подвешенным языком.
Ну, сделал себе
карьеру. Ты тоже это вполне грозит, только на российском телевидении.
Сделал себе карьеру, да, Дзюба не без юмора.
Вот, ну, а Гусь, много, много заслуг.
Ну, вот. Да, заслуг много, но и рост примерно как у Крауча, там 195, по-моему, Дзюба, не помню, сколько у Крауча. Ну, где-то так, наверное.
Ну, в общем, короче, без Дзюба, я понял, Ньюкасл проигрывает всем и вылетает. Вне зависимости от шейхов и прочего. Ну, хорошо. Тур пройдет в эти выходные. А до того момента, когда мы уйдем на перерыв, будет еще один тур. Я хочу всем напомнить, что в эти выходные случится перевод времени в Англии. И субботние матчи будут начинаться по-старому, а воскресные уже с разницей в 3 часа. Так что не пропустите. На сегодня у нас все. Сергей, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, мы на этом с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.